попали они, значит, на эту мальту, иноплеменники, это самое, здесь называются иноплеменники или варвары в оригинале. Это, как сказать, остров, местное население составляли финикийцы, и они были не итальянцы, не римляне, поэтому и называли их вот этими аборигенами или варварами, или иноплеменниками, как здесь переведено в нашем современном переводе. То есть это, ну, как это сказать, нетитульная нация. Вот. Написано, вот эти вот иноплеменники оказали им немало человеколюбия, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Ну, большая толпа, да, там, да, 300 человек почти, но огня там, думаю, что огней там было много, то есть они наделали костров и стали их как-то греть, вот этих, они были мокрые. Да, мокрые, воды нахлебавшиеся и замерзшие достаточно. И вот они начали как-то отогревать. Написано 3 стих. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал в огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. То есть, ну, цапнула какая-то змеюка ядовитая. В общем-то, мы, ну, если кто-то знает с этих по поводу змеюк, да, там они ядовитые, и там они, как это сказать, там их много, и там практически не ядовитых нету. То есть они практически все ядовитые, и все кусучие, и все смертельные, смертельно ядовитые для человека. То есть неважно, она маленькая эта змея, она большая эта змея, они все смертельно ядовитые.
Крупная ядовитая змея, если не
куда. Ну, вообще, русское слово ехидна, у них, так как в наших широтах водилась только одна гадюка, да, то, в принципе, как в литовском языке, здесь есть только, ну, змеи обозначаются двумя словами, да, по роду змей, которые здесь в Литве обитают. Здесь в Литве нету понятия змея как таковая. Есть только, собственно, гадюка, гевати, да, и есть, собственно, уж, жальтис, и все. У литовцев больше в языке понятия змеи нету. То есть, за отсутствием как разнообразия и надобности как-то этого слова.
Змея.
Да. А в русском языке есть слово змея, в которое входит разные виды змей. Да? И потому вот это вот русское слово ехидна, да, оно как раз обозначало змею как таковую. Вот, поэтому там не ясно, что там было, какая там змеюка была, но говорю, что какая бы она ни была, какая бы там ни обитала, все они смертельно ядовитые в тех местах. Вот, поэтому, когда Павла это цапнуло, тварюка, да, то, в общем-то, да, то это самое. Ну, повисла на руке. То есть это, значит, вцепилась в руку. Она, ну, зубами вцепилась в руку. Да, она зубами вцепилась ему в руку, потому что, ну, на самом деле, ее только что не зажарили. То есть она спасала свою шкуру таким образом. Да? Она агрессивно очень вела себя, эта змея. Поэтому она не обнималась, а вцепилась, что называется. Вот. И наплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: верно, это человек-убийца. Когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Это самое, что это такое у них там было, это, что такое суд Божий, это, эти самые, они, была богиня, да, богиня возмездия из Немезида. Оригинал говорит так, что они говорят, говорит, по-видимому, это человек-убийца, хотя он спасся из моря, но богиня возмездия не позволяет ему остаться в живых. То есть они говорят, Немезида не дает, ну, как сказать, ну, как, не дает ему остаться в живых. То есть они, ну, они были поклонники этой Немезиды, то есть это самое. Вот, поэтому они верили, да, что, ну, вот эта вот богиня, она, да, и, кстати, она это богиня со змейкой, то есть где-то она изображается со змеей, то есть как бы потом они верили, что если змея кусает, то это значит тебя за какие-то грехи Немезида наказывает. Вот.
Немезида?
А?
Немезида.
Да, Немезида. И это самое, но он, Павел, встряхнул змею в огонь и не потерпел никакого вреда. Почему такое случилось, из-за чего? В Евангелии написано, да. Да, да, на самом деле, там это самое, да, написано, у верующих меня буду сопровождать сии знамения. И один из них, да, написано, что даже, говорит, даже из-за змеи вреда они никакого не получит, не потерпит. Да, если говорит, что-то смертоносное выпьют, это тоже им не повредит. Есть, конечно, другие моменты, да, в отношении того, что люди начинают туда искушать Господа, да. Поэтому, как бы сказать, искушать Господа не надо. То есть, если вот так вот случилось на самом деле, да, то есть вот как здесь в данной ситуации, Павел не искал эту змею, он нечаянно на нее напоролся, и он, ну, как бы, ну, да, и он не рисковал своей жизнью напрасно и бессмысленно, да. Да, чтобы кому-то что-то доказать. Просто на самом деле, вот, ну, как бы так и случилось, что где-то вот в этой охапке, а змеи, когда холодно, неактивные, они такие вялые, а когда ее немножко начало поджаривать, она, как это сказать, очухалась, собрала остаток силы, отомстила обидчику. Но видно, что, ну, Павел не искал приключений на свою голову, то есть он попал в такие обстоятельства, в котором Господь его на самом деле защитил. То есть и этот яд оказался для Павла безвреден, что по сути свои чудо. Потому что яд, он и в Африке яд. Тем более смертельный.
А как он ее стряхнул?
Так, стряхнул. Ну, она ж не пиявка. Она ж висела на зубах. Она ж не присосалась. Она ж висела на зубах. Да? И поэтому, если сильно тряхнут, то, естественно, она слетит в этот самый. Или просто оторвал, бросил. Я не знаю как. Но написано стряхнул. Да? То есть, но это не пиявка. То есть это, ну, это не так, что вот она начала... Да, это не так, что вот насмерть цепилась и не оторвешь. Это ж не бульдог, то есть это змея всего-навсего. То есть оторвал и бросил в этот огонь. Это самое. И в общем-то... А, еще один момент, да, по поводу этих змей. В Америке существовала, скорее всего, даже сейчас вряд ли существует, такая секта назывались они змееносцы. То есть там, как бы сказать... Они сделали вот этот, вот эти вот, как это сказать, что, ну, как, так как человек стремится к каким-то внешним, ну, внешним атрибутам проявления своей веры, у них было такое условие, ты должен был приходить на собрание со змеей, ядовитой. Причем в руках. Вот если... Да, если-то, ну, в смысле, таким образом они доказывали свою веру. То есть, если ты пришел с настоящей, к этой самой, какой-то ядовитой змеюкой, да, и живой, и невредимый, то значит ты верующий человек, да? Почему? Потому что написано, что будете брать змеи, и они вам не повредят, да? А вот если ты пришел без змеи, да, и это самое, то вера твоя, которую не видно, не доказана. И ты считаешь, что уже не брат там, потому что без змеи пришел, вот. Это самое. Поэтому был такой цирк одно время. То есть, ну, это, я говорю, это одна из разновидностей христианских заворотов, что называется, да. Почему? Потому что, ну, не к этому учил Христос, но так как люди любят чудить, да, то вот они вот защитились таким вот образом, доказывают свою веру. Не в этом, если вы читали Евангелие, наша вера заключается, да. А наша вера во Христа заключается в чем? В каких делах? В каких делах? Может, змеи надо носить? Может, и нам надо позаботиться, чтобы каждый имел собственную змею дома на башне? Вы приходили удостовериться, что вы верующие люди. Вот, смотрите, видите, меня не кусают, значит, я верующий. А то как вас определить? Мы тут уже думали, кто верующий, а кто не верующий. Каким плодам? Ну, какие? Вот. То есть, если мы любим Господа и ближнего, да, то тогда, на самом деле, в этом и проявляется наша вера. Да? А если нет, тогда со змеей ты пришел или без змеи ты пришел. Я думаю, что это значения большого не будет иметь для Господа. Вот. Может быть, это как-то и впечатляет людей, да, в отношении того. Ну, вообще люди очень падки до того, до впечатлений, и поэтому христианство изобрело много странных вещей, как в Вериге, если помните, на Руси, что-то такое. Это были огромные кованые кресты и с цепями, да, которыми люди обматывались, и доходили эти вериги там до 30 килограмм, до 40, да, и вот они, вот обвешанные вот этим вот железьем, таскались из города в город, и все с, как это сказать, с уважением большим смотрели на них и говорили, вы какой верующий человек, как, да, с почитанием, какой крест тащит на себе, смотрите, вот не нательный, а вот кованный, там, трехпудовый, там, и так далее, еле волокет он по его бедный. Вот, поэтому, естественно, как я вот говорю, как со змеями, это охота за ну, альпатажем, за внешним эффектом. Да, и это никакого отношения к вере по-серьезному не имеет. Потому что факиры в Индии тоже очень любят там дразнить змей, да, на этом зарабатывают, ну и у них свои уловки. Да. Можно змейке зубы ядовитые выломать, так чтобы она, как это сказать, была страшная, но не опасная. Можно покормить ее, тогда она достаточно, как это сказать, миролюбивая, да. Ну и можно как-то так, ну, сильно ее не раздражать, зная ее, что ее раздражает, а что не раздражает. Поэтому как-то так. Вот. Поэтому вот такая вещь. То есть люди, которые, значит, мы видим, что Бог свое слово держит. Да? Если он сказал, что если будут, ну, не потерпят вреда от смертельного чего-то опасного, то на самом деле Павел от этого смертельного опасного так и не потерпел. Вот здесь на самом деле исполнилось вот то слово, которое мы с вами читаем в Евангелии. По-моему, это от Марка или от Матфея. От Марка, да. От Марка. И, значит, шестой стих. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. И ожидали долго. Не, ну а что делать? То есть тогда, нет, тогда, ну как сказать, скуснул, все, ты труп уже. Ты еще живой, но ты уже по сути труп. Да, потому что, да, обречен, потому что там я тоже начал действовать, а сывороток никаких не было тогда, таких как сейчас, да, допустим, там, или ну, что там, только там руку отрубать, если что, да, и так далее.
Сейчас есть,
ну, от одного если аллергия, да, от одного шерша не помрешь. Нормально, здоровый человек не умрет. Вот, тогда, смотрите, значит, ожидали долго и видели, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Ну, ясно, если уж не, как сказать, если уж не мизида не берет, да, то тогда что? Ну, тогда Бога равный, если уже с ним, ну, как сказать, если не мизида против него ничего не может сделать, то уже считай, что Бог. Логично?
Логично.
Вот.
Виктор, а вот здесь интересный момент тоже мне давно как было, что вот он не молился, здесь не написано, по крайней мере.
Что он молился, да.
Что он молился, что он воевал тоже там.
Да, да. Не принимаю, отрекаюсь. Да, как само собой разумеющееся, Господь просто сохранил его и все. Да. Это самое, седьмой стих. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. И он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Ну, принял он кого? Явно не Павла, а кого? Сотника, естественно. Какого божества? Сотника. Это римский.
Мы уже говорили, что божество.
Нет, это варвары говорили, что божество. А это Публий. Ну, а куда сотник денег Павла? Он офицера принял, потому что это римлян принял римлянина. Да, это, а то, что варвары темные там говорили, что он божество, это было ему как-то особенно не очень. Может быть, даже ему интересно, возможно, что вот остался жив, но как бы сказать... Да, естественно, не всех 270 человек, а только сотника. А сотник уже уважает Павла безгранично. И везде с собой его таскает, да?
И Лука,
конечно, и всех спутников Павлов, потому что они, ну, как божьи люди. Вот так вот. Не просто так. И три дня написано «дружелюбно угощал». Да? Три дня написано «дружелюбно угощал». Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Ну, по симптомам это дизентерия, наверное.
Да? Так и написано.
Написано дизентерия, да? Вот. Это самое. Тоже вещь противная, по-моему, ну как, она проходит сама по себе или нет? Что скажешь?
Если не лечить.
Но, как это сказать? Ну, кто не знает, что такое дизентерия, это амебы, которые живут в кишечнике изнутри. То есть, это самое, от грязной воды. Они живут в воде, и если вот грязной водички попил, что, в принципе, там и случилось на этом острове, потому что сезон дождей, очень много грязи в колодцах и так далее. То есть, вот, попил водички с этой мёбкой, и она его жрет. То есть, это очень, очень противная вещь, тяжело, и сейчас тяжело лечится, а тогда вообще, то есть, ну, как это сказать?
Как повезет,
да. Тем более пожилой человек. Так, и Павел вошел к нему, помолился, возложил на него руки свои и исцелил его. То есть все мёбы передохли. Такая вот интересная вещь. Без всяких лекарств написано. После сих событий и прочие на острове, имеющие болезни, приходили и были исцеляемы. Я думаю, тут не написано, но обычно Господь являет себя, когда проповедуется Евангелие. И естественно, я думаю, что если Павел находится в доме этого начальника, да, то естественно он говорит об Иисусе Христе. Тем более, что он, ну, как бы, даже имеет такой вот, ну, он уже, как это сказать, гость, а не просто какой-то пленник, да, затурканный, а гость, который вот вместе с ними вот там сидит за столом, там свободно ходит по дому, да, даже узнал, что отец болен, предложил помолиться, тот согласился, это самое. И мы видим, на самом деле, что, ну, Павел, он конвоируется, но он имеет очень большую свободу, очень достаточно сильную степень свободы. И написано, другие тоже приходили, тоже были исцеляемы. Я тоже не думаю, что он просто молился о здоровье, естественно, он благовествовал, Павел. На 10 стих. Оказали нам много почестей при отъезде, снабдили нужным. И при отъезде снабдили нужным. То есть притащили кто что мог, еды, одежды и все остальное, потому что после кораблекрушения ничего ни у кого не осталось. Это самое. И 11 стих. То есть 3 месяца они находились на Мальте, пока, ну, как сказать, не закончились вот этот вот сезон штормов, и опять не открылась навигация. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскурой, тоже, кстати, зерновоз. Александрийский корабль, все, потому что все из Александрии, это вот, если помните, вот тут тоже, там был тоже Александрийский, на том, котором они разбились, тоже был Александрийский корабль. Это самое. То есть мы видим, да, что вот эти вот зерновозы, то есть они вот курсировали вдоль вот этого вот побережья этого самого там Средиземного моря.
Немножко. Как же он туда попал?
А вот он тоже как-то туда попал.
Да.
Он написано зимовал. Но как он туда попал, тоже непонятно. Да. Потому что тоже он как-то из Александрии где-то сюда вот приполз.
Может, раньше?
Ну, естественно, раньше приполз, там остановился. Но как он, как его туда занесло, тоже непонятно. Но Бог устроил, видно.
Они 3 месяца?
Да, они 3 месяца находились на острове. То есть было время, чтобы там, наверное, благовествовать. И остров небольшой, то есть... Там, как говорят, из конца в конец, по-моему, 20 минут на машине. Соответственно, ну, Мальта, как это, пешком обходится. То есть все большая деревня такая, все друг друга знают. Да? Ну, может, чуть больше, но... Да, может... Ну, может, чуть больше, но это самое, такая достаточно небольшая, небольшой пятачок, да, может быть, километров 30-40, вот так вот, максимум, это самое. И в итоге, я думаю, что там, ну, за 3 месяца что-то, наверное, осталось после Павла. Я думаю, что, ну, тем более люди, которые слышали Евангелие и видели Божьи чудеса, они как-то, наверное, все-таки достаточно адекватно.
Мальтийский орден же там организовался.
Это потом. Сейчас Мальта католическая очень. Они прям все до одного католики там, и других как бы нету там религий, но католики очень номинальные, то есть они жутко чтут традиции католические, но церковь совершенно не, ну, ходит, естественно, но Бога так вот всерьез не воспринимают, по большому счету, да. Этот супруг, он работал в магазинчике, там, типа 1000 мелочей такой, у хозяйственного. И говорит, каждое, говорит, воскресенье, говорит, у него было паломничество бабушек. В его магазинчик они меняли денежку с крупных на мелкие. И он когда так спрашивал, в церковь идете, они говорили, да, я очень набожно. То есть они свои приносили, то есть у кого не было мелочи, чтобы боженьки сыпануть, да, они заходили в его магазинчик, крупные купюры, меняли ее на мелочь и шли уже со щедрой душой сыпать боженьки копеечку. Вот, потому что Боженька дуже любит маленькие денежки. Ему много не надо. Так что вот такая вот мальтийская ситуация сегодняшняя. А, А орден это уже там связано с этими, с этими крестоносцами, которые там на этой Мальте свою как бы резиденцию сделали. Потому оттуда пошло вот этот мальтийский орден и так далее. А так, естественно, они были не на Мальте. На Мальте, потому что ничего там не найдешь. Это голый нищий остров. То есть их единственное, что там, скорее всего, была их какая-то резиденция, ввиду отдаленности и безопасности какой-то относительной, да. А они орудовали по континенту.
Ну, здесь вот в толковании пишется, что когда этот шел, как его, Мухаммед, то они оказали очень сильное сопротивление. И долго не сдавались.
Ну, естественно, потому что это, ну, если можно, как это сказать, если копаться хорошенько там на этом, да, можно долго бы, да, пока не кончится провизия. Хорошо. Так вот. 11 стих. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскурой, зимовавшем на том острове. И, приплыв в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Так, где у нас здесь Сиракузы? Вот у нас Сиракузы. Да, вот они отсюда с Мальты отправились сюда в Сиракузы. Дальше. Оттуда отплыв, прибыли в Ригию, и как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путывол. Вот у нас Сиракузы здесь, вот, это самое, получается, на острове же каком-то большом. На Сицилии Сиракузы находились. Да. Вот в Ригии сюда они попали, и дальше Путывол, где у нас? Лоша Путывол, вот. То есть они проплыли вот по проливу вот между Сицилией и Испанией, да, и проплыли вот сюда, да, вот, Италии, точнее, да, и проплыли вот сюда до Путриола. Вот. Это самое. И тут дальше вот у нас рядом вот здесь Неаполь здесь есть. И дальше где-то здесь есть эти самые, вот эти все вот эти 3 гостиницы вот здесь вот будет. Это уже вот и здесь Рим находится. Вот видите, здесь 3 гостиницы. В Сиракузах написано, пробыли 3 дня, 13-й, отплыв оттуда прибыли в Ригию, и как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путыол. То есть вот здесь они вот в этом Путыоле и высадились. Где нашли братьев, и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. То есть посмотрите, какая свобода у Павла, на самом деле, вот после вот этих всех злоключений с ним, да? То есть представляете, он конвоирует, да? Братья приходят и говорят, Павел, дорогой, так ты это уже, это самое, только пришел, уже уходишь, да? Побудь у нас, да? Недельку, да? Павел уже... Да, да. А рядом с ним стража, сотник, это самое, римского, как это, гвардии, да? Гвардеец, императора самого, да, это самое. И вот этот сотник, да, он говорит, Павел говорит, побудем здесь 7 дней, да, а этот самый, а сотник этот говорит, ну ладно, побудем здесь 7 дней, хорошо, Павел. То есть, ну, насколько Бог дал, ну, как бы вот авторитет и уважение, да, для Павла, благодаря вот тем этим вот вещам, которые, ну, с ним произошли. То есть этот сотник все время рядом с ним, да, он и видел, что происходило на Мальте, да, и сам видел все вот эти вот там приключения на море и все остальное, и все остальное. Вот. И он, ну, как понимает, очень, ну, судя по всему, с большим уважением относится к Павлу, что даже вот тут такая степень свободы, да, то есть просились на 7 дней остаться, на неделю, по сути, да, он говорит, ну ладно, оставайтесь на неделю, поживем здесь уж. Рим никуда не убежит там. И мы никуда не торопимся, типа, да, это самое тут. Хорошо. То есть с ним обходятся не как с пленником, а по сути как вот с почетным, ну, как бы, как это, почетным человеком, да. Вот. И, значит, пробыли у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и обрадовался. Вот, как я уже говорил, здесь вот у нас 3 гостиницы, да, а вот тут уже Рим. Вот они, вот такое вот расстояние между ними. Вот здесь Рим, а вот здесь вот эти 3 гостиницы, да, вот. Вот это, ну, такая вот... На самом деле Павел очень обрадовался. Почему? Потому что, ну, естественно, он видит, что во всем Божье устройство, да, потому что братьев пришли из Рима, встретили, и на самом деле он ну, как бы, они уже знают Павла, откуда они знают Павла, кстати? Он у них не был еще ни разу. Из послания. Да, потому что Павел, будучи где-то здесь, вот в Греции, да, он пишет им послание. Он говорит, я, и вот это послание римлянам, вот оно написано в третьем миссионерском путешествии, и он отправляет им вот это вот послание в Рим, если помните, да, где и послание к римлянам, это, ну, на самом деле, очень замечательный такой фундаментальный труд, да, в котором Павел излагает очень, ну, серьезные, глубокие доктрины христианства, да, для этих самых, для этих вот римлян. И мы уже говорили почему, да, потому что Рим, он не избалован посещением проповедников, это далеко, достаточно и дорого, а Иерусалим от Иерусалима, потому что все учение выходило оттуда в лице странствующих проповедников. Да. Хотя, рассеявшись после гонений в начале в Иерусалимской церкви, туда в Рим добрались христиане из Первоапостольской церкви, и там благодаря им образовалась община. Вот, которая уже там существовала на тот момент, и, слыша о ней, Павел пишет когда-то им письмо. Они Павла знают, и когда услышали, что Павел, как-то же не услышали, ни телефона позвонить нету, да, как сказать.
Ну, пока он
гостил, видно, кто-то там добежал до Рима и сказал, тут Павел идет, скоро нас будет, они обрадовались, давай пошли встречать навстречу, и так далее, то есть мы видим, такая вот началась движуха. И Павел обрадовался, почему? Потому что он, ну, как ему очень важно, на самом деле, вот как тебя примут, да, потому что он идет в Рим, и помните, вот там в послании к Римлянам написано, говорит, я желаю вас быть для чего? Для того, чтобы, говорит, поделиться своей верой, да, и своим дарованием. И ему очень важно, как его примут, потому что для служителя это самое, ну, как самое главное. Если тебя принимают как служителя Божьего, да, то ты можешь послужить этим людям, да? А если тебя не принимают как служителя Божьего, ты не можешь послужить этим людям, каких дарований бы у тебя не было. Помните Христос в Назарете? Да? То есть Христос приходит в Назарет, и написано, не мог ничего там сделать по их неверию. Почему? Потому что они смотрели и говорили, о, так это вот Марии сын, и эти сыновья ее тут, и сестры с ними, и ничего там особого нету, и а что они тут, это самое, вот у меня табуретку, которую сделал, еще есть, а сейчас он проповедник, да, ну. И в итоге написано, не мог совершить никакого чуда, да, то есть не мог ничего сделать по их неверию в этом вот в своем отечестве. Вот, поэтому для Павел обрадовался, что, ну, он видит, что реакцию людей, что его воспринимают, что его, ну, любят, хотят видеть и ждут. И для него это очень важно, потому что он, ну, видит, что служение может состояться уже, есть хорошие признаки. Да, есть хорошие признаки того, что служение может состояться. Это самое. Значит, 15 стих. Видев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Значит, когда же пришли в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. То есть какой-то опять домашний арест. Что называется, да?
Но комфортный,
да. То есть он живет где-то на квартире съемной, или, ну, скорее всего, как съемной. То есть, ну, где-то кто-то из церкви ему что-то предоставил, скорее всего, да, потому что это уже и рядом находится вор. То есть Павел там, ну, как не, как это сказать, не прикован ни к кровати, ни где-то там еще. То есть просто вор вместе с ним где-то вот рядом находится, недалеко, да. Туалет он его не конвоирует, чтобы кто понимал. То есть достаточно серьезная степень свободы, просто так вот, чтобы так полагалось, по протоколу. Да. Значит, 17 стих. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им. То есть, ну, Павел здесь остается верным своим традициям, да, в первую очередь, с кем он встречается, это с иудеями. Почему? Потому что Евангелие должно быть проповедано, во-первых, иудею, во-вторых, и язычнику. И Павел всегда это, ну, подчеркивал. То есть, и на самом деле, то есть, те обвинения, которые там на него выдвигали иудеи, что вот он, типа, вот продался язычникам, стал с ним брататься, иудейские обычаи не чтит, иудеев не уважает, и так далее, это неправда, да? Потому Павел в послании к римлянам, пишет замечательное свое отношение к иудеям. Он говорит, я бы, говорит, если спасение бы, говорит, отдал свое, лишь бы эти уверовали. Да? но я, говорит, люблю их безумно просто, как своих родных братьев, да, но они не хотят, то есть не хотят, и что с ними делать. Вот. Но и мы видим, что на самом деле он, когда приходил в любой город, да, он служитель язычников, да, но всегда он приходил в город и в первую очередь благовествовал кому? Иудеям. Начинал с синагоги всегда, в первую очередь благовествовал иудеям. Потом уже язычники, тоже слыша проповедь Павла, тоже отвлекались, тоже присоединялись, и все такое, и все такое. И здесь он остался верен своему принципу, он любит иудеев, да, приходит к иудеям в первую очередь, созывает их, призывает, и с ними беседует. С ними беседует, им свидетельствует, да, это самое. И когда они сошлись, значит, говорил им: мужи, братья, не сделав ничего против народа или отческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой нужды, вины, да, это римляне, имеется в виду, достойной смерти. Но как иудеи противились, противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинять в чем-то мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилю обложен я этими узами. Да? Они же сказали ему: мы ни писем не получали от тебя из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-то худого. Ну как, тоже Бог позаботился, чтобы никакой кляузы на него не прислали. Да? И в принципе он появился, ну, по-свежему, что называется. Да? Только что открылся сезон навигации. По-другому в Рим и ниоткуда не попадешь, кроме как на корабле. Да? То есть, Бог, ну, позаботился так, чтобы никто его не оклеветал. Потому что, ну, если бы, допустим, он приехал в конце навигации, да, то, может быть, что-то поганое бы до него, до этих бы иудеев и дошло, как эта кляуза. Вот. Это самое. 22 стих. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что в этом учении везде спорят. Да? Ну, и не только везде спорят, но если вы помните, внимательно читали Деяния апостолов, то там был такой эпизод, да, когда Павел был в Коринфе первый раз, да, еще когда он сюда попал во время какого-то второго, по-моему, 70-го путешествия, попал в Коринф, то там он встретил кого? Акилу и Прескилу. Почему они туда попали? Потому что написано: Клавдий выгнал всех иудеев из Рима. И вот как раз в тот момент, когда Павел во время второго миссионерского путешествия здесь был, и это самое, то есть, почему тогда иудеев всех выгнали? Как раз вот из Рима выгнали иудеев всех, потому что тогда пришли тогда первый раз из Иерусалима вот эти вот рассеявшиеся и начали благовествовать об Иисусе Христе, и начали свары между иудеями и иудеями-христианами, и иудеями-иудеями, ортодоксами. Да. И свары были такого масштаба, так они бузили там, дрались и кричали, да, что Клавдий, не разбираясь, сказал: что там за вой на улицах стоит, да? И до него там, то есть до него донесли, что вот иудеи буянят, иудейская община буянит, что-то там они, вот, что-то они там делят, кого-то там ругаются, там орут, дерутся, это самое, что с ними делать? И он, недолго думая, сказал: всех вон из нашего просвещенного общества, этих дикарей. Раз они не могут жить в просвещенном, так сказать, цивилизованном обществе, всех их выгнать за шеи. Да? Недолго длилось изгнание, потому что опять понадобились денежки, а так как иудеи заведовали ими уже давно, то потом этот указ по-тихому отменили, и иудеи опять было разрешено вернуться опять в Рим. Этот указ действовал, по-моему, где-то в течение 2 лет всего лишь. Вот. Но шубу надел, да, даже вот мы считаем даже отголоски, когда в Коринфе Акила с Прескилой, бывшие римляне, из Рима, точнее, не людей, но из Рима, которых выгнали под этот шумок. И они в этом вот Коринфе где-то там пережидали эту опалу. Да? Это самое, где, в принципе, и уверовали. А тогда уже все утихло, улеглось, и уже достаточно много времени прошло, поэтому уже иудеи и христиане живут в Риме спокойно, уже вроде так не орут, не дерутся, как раньше, урок извлекли из того, что пережили, и это самое, и он говорит, вот, все, ну, как сказать, расскажи нам подробно, потому что об этом учении везде спорят. И рассказал, как просили, так и сделал, рассказал, да, 23 стих, назначили ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера, вот, он в гостинице жил, смотрите, И он от утра до вечера, то есть целый день, написано, излагал им учение о Царстве Божьем. То есть подробно, со всякими нюансами. Да? Потому что если с утра до вечера, да, то это нужно очень подробно излагать. То есть он открывал пророчество, что он делал? Да? Он открывал книги пророческие, или по памяти цитировал пророческие книги и говорил, вот это вот о Мессии, вот о Иешуа Машахе, да? И вот это вот тоже о Иешуа Машахе, и вот это вот про него, и вот это вот про него, и здесь вот нам предсказывали, и здесь вот описывали, и вот что мы видели, и вот похоже на пророчество или не похоже, как вам кажется, да? И долго и подробно написано, целый день вот излагал вот это, то, что вот об Иисусе, да? Это самое. Приводя свидетельства, то есть рассказывая то, что я говорил, да, то есть свидетельство это рассказывая, что он знает об Иисусе Христе, да, и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Ну, то есть вот что он делал, да, то есть он говорил, вот посмотрите, написано так о Машахе, да, вот что он такой, допустим, он как, что в Исаии читает, да, что вот как росток зашел он из сухой земли, да. И не было в нем ни вида, ни величия, и так далее, и так далее. А вот Псалом, посмотрите, как вот его описывает распятие, да? То есть там, что эти самые, там, тучные басанские обступили меня, да? Там, бросали жребия в одежде, да, и дели трепетизм между собой. Вот. А Христа вот как распинали, да? Распяли его тогда-то, там-то, так-то, так-то, да? И эти люди, они, ну, слышали и свидетельство о Иисусе Христе, да, и слышали... и места Писания, которые подтверждали все эти вещи. Вот. 24 стих. Ну и как и должно быть, как и полагается, да, что одни убеждались словами его, а другие нет. Почему люди верят или почему они не верят? Не из-за достаточного и недостаточного количества аргументов, а потому что хотят или не хотят. По большому счету, вот вера и неверие людей определяется не аргументами и не доказательствами. Да? Нам кажется, что вот если бы вот были достаточно доказательств, да? Вот если бы я мог привести такие аргументы неоспоримые, да, что вот или в стенке бы логически прижал, или вот сейчас бы вот, ну, помолился бы, он исцелился бы, это вот, вот что там у тебя там не работает, да, вот нога, ноги нет, уж нога отросла. Тимофей, если человек хочет. Если человек хочет, к сожалению, я вам скажу, к сожалению, самые большие чудеса, которые я видел в своей жизни, ну, точнее, в отношении людей, которых я видел в своей жизни, эти люди остались неверующими. Самые большие чудеса, которые я видел, которые произошли на моих глазах, да, там, в отношении людей каких-то, реальных людей, это не слухи, это не что-то, да, там, у одной ребенок, не говорящий, заговорил, женщины, там, у другого там сухожилие перерезанное, срослось. Ну, в смысле, просто рука, как это сказать, обездвиженная рука начала двигаться, да, сухожилие восстановились. То есть хирургически это невозможно, да, если там все порезано и срослось все в ком, да, то это не шевелится и не шевелится, да, а когда после молитвы начало все нормально работать и так далее. То есть, ну, какие-то физические чудеса, реальные чудеса, и вот в отношении этих людей, я скажу, они остались неверующими. Понимаете? Это самое. Почему? Почему? Потому что не захотели. Потому что человеку, ну, как неважно, да, даже когда там читаем притчу о богаче и Лазаре, да, и когда там, допустим, Лазарь просит там Авраама, он говорит, ну пошли, говорит, этого Лазаря, пусть братьям живым моим, пусть они хоть увидят его воскресшего, хоть не попадут в это страшное место, куда я попал, да, то какой ему ответ? Даже говорит, да, если говорит Моисея и пророков не слушают, почему? Потому что не хотят его слушать, да? Даже говорит, из мертвых кто придет, не поверит. Какая разница, кто там, мертвый, не мертвый, то есть если не хотят, они в упор не будут, что называется, воспринимать люди. Это очень такой, ну, тяжелый случай. Человек, он так хитро устроен в плане лукавства и как это сказать, изворотливости ума, что объяснит все на свете, все что, чего угодно. Поэтому, ну, на врага тоже складывать все нельзя. Нет, только обольстил, конечно, но позволили. И хотят обольщаться, что самое главное и печальное. И так, что вот бедные вот они хотят, а дьявол им не дает. Они хотят, чтобы их обольщали. И с удовольствием обольщаются, подписывают. И очень радостно, да. Возлюбил, да. Я на самом деле, то есть, ну как, я тут в отношении дьявола, то есть совершенно, ну, нейтрален, вот, не того, что вот скажу, что вот он злодей виноват. Вот если бы вот его власть разбить, то они бы все ломанулись бы сразу к Иисусу. Нет, то есть на самом деле послание Фессалоникийцам очень ясно говорит об этом, да, что, что по, те, кто не захотел принять любви и истины, да?
Римлянам.
А?
Римлянам.
Нет, это Фессалоникийцам, второе послание Фессалоникийцам. То есть тем, кто не захотел принять любви и истины, да, тем дал Бог духа заблуждения, верить неправде, вот этой истине. То есть они сознательно это выбирают, поэтому тут. Да, и окончание тысячелетнего царства подтверждает. Никакого дьявола нету, да? Это самое. Но вот, как бы сказать, такие настроения, что вот если как-то вот, как это сказать, если бы могли, если был у нас вожак, то мы бы, наверное, свергли бы это ненавистное правительство из святых божьих, да, которые тут нас ущемляют и свободы наши, так сказать, притесняют и так далее. Вот. Поэтому такая вот ерунда получается на земле. В общем, подробно, обстоятельно Павел объясняет иудеям, написано, некоторые уверовали, некоторые нет. 25. Будучи же не согласны между собою, они уходили. Когда Павел сказал следующие слова, хорошо Дух сказал отцам вашим, нашим через пророка Исаию, пойди к народу всему и скажи, слухом услышите и не разумеете, и очами смотреть будете, и не увидите. И вот причина, 27 стих, смотрите, ибо дьявола там нету, если заметите, да? Ибо огрубело сердце людей сих, и с ушами, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, и не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. То есть, ну, как бы, такое вот, ну, на самом деле, про отношение противления Богу. То есть Бог действует, а он противится, да, потому вот как вот с этими, с фарисеями, если помните, как происходило, да. Вначале, когда Христос пришел, они-то как-то смотрели, даже восторгались, прославляли Бога, написано, и все такое, да, а понемножку, когда понимали, что от них Христос хочет, да, они начали понемножку, как это сказать, ожесточаться, да, и вот это мы будем, не будем делать, и вот это вот нам не надо, и вот это вот ты не, к нам не лезь, и вот тут нас не трогай, и так далее, и так далее, и в итоге написано, ну, так, как окопались удачно, да, что потом даже своего мессию и распили за ненадобностью, раз он такой тут неудобный. Хотя, как бы, ну, свет нес и благословлял их, и служил им, и так далее, и так далее. Но оказался, не нравится он нам, вот. Понимаете? Есть такое понятие, да? Хороший, но не нравится. А? Да, проблем много от него, да. Не нравится он нам. 28 стих. «И тогда будет вам известно, что спасение Божье послано язычникам, они и услышат». Когда он сказал это, то иудеи ушли, много спорили между собой. Ну, то есть они до этого спорили о Христе, сейчас еще спорили язычников, вот стоит туда влезть или не стоит. 30 стих. «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Невозбранно. Судя по всему, там Лука какое-то время с ним присутствует, какое-то время уже нет. Да, потому что он как-то все это обобщает очень так вот. Так вот, как-то так. Да? Да. Но был ли результат какой-то, да? Павел же поехал туда зачем? Благовествовать, да? Если он поехал туда благовествовать, соответственно, ну, то есть мы должны какой-то результат там, ну, видеть. Было какой-то успех или не было какой-то успех, да? Вот, давайте откроем с вами послание филиппийцам. Послание филиппийцам было написано из Рима как раз, да? Как раз вот Павел пишет его из Рима, как раз находясь там под следствием, ну, вот, как бы сказать, 2 года написано. То есть 2 года он ждал, 2 года он что там делал? 2 года он ждал очередь, да? Потому что он записан на апелляционный суд кесарю. Да? Ну, понимаете, что римлян много, кесарь один, да? И на всех, как сказать, все сразу не, ну, как, ну да, не, и не спешит, да. К тому же бюрократия, она и во времена кесаря бюрократия. То есть, поэтому никто никуда не спешит, да, и вот эти люди, ну, захотели сюда кесаря, хорошо, сидите, живите за свой счет, вот вам Рим, ну, римский воин, благо их у нас много, да, это самое, вот он с мамой там сидит, живет там, он свою пайку ест, вы там свои штукарчи какие купили на своем содержании, живите, то есть ждите, вас позовут, через 2 года позвали, да, это самое, для чего, ну, и там какой-то, и там на самом деле какой-то, ну, пока это вот канцелярия все рассмотрит, пока туда-сё и так далее. Павел, естественно, там, ну, смысл не что он ждал, просто 2 года сидел там и каждый день ждал, когда же мое дело рассмотрят. Нет, он служил, как и написано, что он там делал. Благовествовал, встречался постоянно, письма писал, вот послание написал филиппийцам, написал послание Тимофею, написал послание Титу, написал послание, по-моему, Филимону, да, то есть эти все вот эти вот так называемые послания из УЗ, как-то, да, ну, УЗы это как бы, ну, очень громко сказано, да, ну вот, так, находясь в Риме под домашним арестом, что называется, да. Хорошо, нашли послание филиппийцам, 4 глава, 21-22 стих, посмотрите. Он передает приветы от, смотрите, приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе, приветствуют вас, находящиеся со мною братья. То есть он там не один, а там вместе с ним братья. Написано, приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева дома. Что такое Кесарев дом? Дворец, извините меня, на современном языке. Это самое... Кесарев домик, домишко. Кесарев дом – это дворца. То есть приветствуют, говорится, вот все святые, говорит, а больше всего приветствуют вас филиппийцы. Где Филиппы, где Рим? И что римлян до Филиппов? А? Почему? Потому что Павел встречался, рассказывал им про филиппийцев, да, какие они усердные христиане, да, то есть послание филиппийцам, почитайте в самом начале, что там он пишет про филиппийцев, да. Первая глава откройте, посмотрите, что там он пишет про филиппийцев. Кто там быстро найдет?
Это ваше участие в благовествовании от первого
дня. Да, и что там еще? Благодарить их за участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, да, то есть они активно посылают миссионеров, да, и деньги, как он там пишет, говорит, благодарю, что, посмотрите, там послание филиппийцам, что он пишет по поводу поддержки его, а? Кто быстро найдет?
Я истинно радуюсь Господи тому, что вы мне дали проявлять заботу обо мне.
Во-во-во-во.
Конечно, вы заботились всегда, но у вас это просто не было возможности признать.
Да.
Я говорю, не потому что я нуждаюсь в чем-либо, ведь я научился быть довольным в двух
тезисах. И? Что-то дальше?
Я знаю, что такое скудость, что такое изобилие. Мне пришлось пережить всякое, и я проник в тайну того, что значит быть сытым и терпеть голод, жить в достатке и бессмертие.
И он там дальше говорит, я получил от вас посланное, и теперь написано избыточествую. Да. Нашли это место, нет? Да. Хорошо.
А, да, вот, ни одна церковь не оказала мне финансовой помощи, кроме вас одних.
Да. Восемнадцатый стих. Получил все избыточно и доволен, получив от Эпафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог вас восполнит всякую нужду вашу, по богатству и так далее, и так далее. Вот, то есть, он, как бы сказать, мы видим, что церковь его поддерживает, заботится, еще раз говорю, где Рима, где Филиппы, да, и вот эти филиппийцы его разыскали, где он, что он там заботит, ну, как сказать, это ж, опять же, не позвонить, Павел, ты где, да, а это они где-то слышали, что Павел сейчас в Риме, что он там уже целый там год живет под домашним арестом, батюшки, так ему что, есть что-то надо, да, это самое, и как-то за гостиницу платить, да, и собрали, что-то там послали с этим Эпафродитом, да, и вот он доставил это все в Рим. И пишет обратно, он говорит, я рассказал об этом, обо всем, о вас, да, в этой самой, в Риме, в церкви в римской, да, и вот вам привет передают. Особенно, говорит, впечатлились вами из Кесарева, из дворца люди, что есть, оказывается, в Филиппах такие люди, то есть надо вспомнить про Павла, да, и тут в Риме его нашли, и что-то какие-то пожертвования передали. Вот, поэтому он говорит, наипаче, говорит, больше всего из Кесарева дома. И вот он туда пишет, вот эти вот Филиппы, да, то есть мы видим, что даже во дворце, да, есть люди, христиане, уверовавшие, да. И римская церковь, она на самом деле, вот, на самом деле, вот, по свидетельству как бы историков, она была очень такой уникальной церковью в плане, как это сказать, разношерстности своей. Да, потому что, ну, Рим это было, ну, как это сказать, столица мира, да, соответственно, очень сильно расслоенная, да, то есть от вот этих вот патрициев, да, из римского, из дворца, да, которые там были рафинированные там и присыщенные люди, да, до плебеев, которые там вот где-то там перебивались, околачивались по улицам и ждали очередного там праздника, чтобы получить бесплатно хлеба и зрелищ каких-то, да, то есть И таких много было, на самом деле, реально, вот, людей. То есть, и потому, когда вот римская церковь организовалась, она вот как раз состояла, и Господь коснулся всех, да, она состояла и из таких, и из таких. Мы видим, что там есть вот эти вот уверовавшие слепки общества из Кесарева дома, да, и есть еще какие-то там, наверное, самые-самые такие простые люди, вот. И мы видим, вот, что они постоянно общаются с Павлом, да, и вот 2 года он живет в Риме, в гостинице, ну, естественно, он не работает, сбережений у него тоже никаких особо нету, то, соответственно, его церковь поддерживает. Ну, там раз филиппийцы принесли что-то, и он говорит, так, принесли сразу кучу, много всего, говорит, я избыточествую сейчас, естественно, это все тоже, ну, не будет навечно, то есть римская церковь о нем тоже заботится. И скорее всего, на ее плечах лежит основной расход. Да, потому что он говорит, никто, кроме вас, филиппийцы, ко мне ничего не присылал, да, до этого момента. А если кроме филиппийцев никто, значит, ну тогда кто? Значит, римляне. Значит, римляне. Вот, то есть у него получилось своя, ну, то есть та задумка, которую Господь вложил в его сердце, да, и то, о чем он писал в послании к римлянам, да, у него получилось, он это все осуществил, да. И все, что, как бы сказать, Господь положил на сердце этому человеку, он смог сделать, осуществить. Это тоже удивительная вещь, потому что казалось, сколько препятствий, да? Там, помните, 40 человек сказали, вот сдохнем вместе, это самое, да, а пока не, но убьем, да. Не один, не два, а 40, представляете, вот 40 мужиков, которые вот поклялись, что говорят, сдохну, но убью. И вот это вот, ну, это страшное дело. То есть, вот если услышал ты одного человека, что вот такую клятву сделал, так это уже тогда жить тяжело. А тут 40 человек таких нашлось. И ничего не получилось. Ни одного из них, да? Там, это самое, там, чуть не порвали, там, в толпе несколько раз, да, там, еще. Ну, и вообще, когда он пишет про свои заключения в Коринф, да, он говорит, там, много раз там был и тонул, и терпел опасности, и был там побиваем камнями, и вот все, что только отчет, как сказать, вот, враг государства считается такой и так далее. По некоторым данным, значит, ну, вот дальше вот, когда вот это повествование обрывается, судьба Павла достаточно смутная. Почему? Потому что есть две версии, да? Есть версия того, что как бы вот этот приговор был его, ну, как бы, да, неудачным, да, его казнили, ну, единственное, что предание донесло до нас смерть Павла, да, его как римского гражданина казнили, отрубив голову, да, это самое. Есть предположение, что одна версия, то, что его казнили как бы вот сейчас, да, вот после, когда он дождался через эти 2 года, другая версия, что он был отпущен, и год еще был, служил, но потом был вторично схвачен, и уже вторично, когда схвачен, тогда он был казнен. Вот.
А до Испании он дошел?
А?
До Испании.
До Испании он, ну, не дошел, судя по деяниям апостолов.
Но по преданиям говорят, что я слышал где-то, что он доходил до Испании.
Ну, видишь,
он же говорил, что от Иллирика до...
По преданиям, видишь, предания, они такие вещи, то есть, ну...
Он римлянам же когда пишет, что я имею намерение пойти в Испанию, вообще из вас пройти.
Да, да, да.
Ну, день.
Ну, вот, я вам прочитаю вот одну из версий, вот, которая у меня есть здесь, вот. А, это самое, да, вот здесь вот есть. Значит, его отправляют в Рим. значит, это где-то 60-62 год. Он пишет, он пребывает вот в Риме, написал послание Ефесянам, послание к Филимону, послание к Колоссянам, послание к Филиппийцам. Это самое. И это самое. Потом, значит, 62 год приблизительно, Павла освобождают. Возможно, написано, возможно, он совершает путешествие в Испанию. Возможно.
Вот. А послание к римлянам он пишет в 56 году.
Ну, это вот из-за датировки прыгает. Нет, послание к римлянам, вот по моей датировке, он пишет, значит, сейчас скажу, в 56 году. Вот он вот здесь пишет.
Да. 56-м, да. Послание к римлянам.
Послание к римлянам. А тут 62-й где-то приблизительно.
Это сколько лет?
Это получается, что 6 лет, да, спустя 6 лет. Вот как бы вот якобы, что вот по вот этому, по одной из версий, да, он в 62-м году освобожден, и где-то 62-й, 63-й год он на свободе находится. Это самое, возможно, говорит, путешествует в Испанию, но точно он есть, он приходит потом в Македонию, написал второе послание к Тимофею, и потом направляется на Крит и пишет там послание к Титу. Да? В 62-м году вот этом. И потом опять в 62-м году, это 63-й,
ну.
Приблизительно 64-й год, его опять в это самое хватают и везут в Рим. Ну, если он на Крите, где-то там вот в тех краях. Ну, может, в Израиле опять рискнул. Это самое. Может, где-то там на материке хватают. То есть, так как вот четкого повествования нету, то приблизительно вот историки, которые вот занимаются жизнью, вот такое предположение делают. И заключен, пишет второе послание Тимофею из этой вот из Рима, и был казнен в 64-м году, предположительно. То есть в этом самом.
Молодой он был так.
Да, если он где-то в 33-м году обращается, точнее, в 34-м году где-то он обращается, в 64-м он погибал. 30 лет где-то Павел служил. Где-то около 30 лет у него было активного служения. Ну, тоже немало, да? Если там предположить, что он был юношей, который в 34-м обратился, то, ну, сколько ему там было? Лет, наверное, каких-нибудь 20, да? То плюс еще 30 лет, то в 50.
Ну, это активного служения.
А?
Да? Активного служения.
Да.
А те 14 лет
входят? Да, входят. То есть получается, что где-то вот в 50 лет, может быть, хвостиком небольшим, он заканчивает свое служение уже на земле. То есть, ну, практически мне 2 года осталось, если по возрасту, да, брать это самое. Вот, поэтому вот такая вот интересная вот жизнь и судьба человека, который позволил Господу действовать в своей жизни, да. И по сути деяния апостолов как бы написано, да, но мы видим, что это больше деяния Духа Святого, да, которому были послушны апостолы. Потому что за всем этим, то есть это стоит не гениальность Петра, или не гениальность Павла, или не какая-то, ну, уже такая какая-то удивительная смелость и прозорливость там апостолов, которые вот прям вот все предусматривали, все предугадывали, все как-то решали сами. Нет, мы наоборот видим, что эти люди достаточно простые, и люди как люди, что называется, да? То есть и это самое там, и били их, и голодали они, и какие-то, ну, нехорошие приключения с ними происходили, и так далее, да? Но Господь везде, просто вот рука Божья была над ними, да? Которая где-то выводила, благословляла, что-то там, ну, охраняла, как-то направляла, и вот как-то так вот, да, то есть невозможные вещи совершенно совершала через этих вот людей. Причем разнообразно. У них не было никакой там тактики, стратегии, как вот потом про них написали кучу трудов, там, стратегии апостола Павла, там, или там этого самого, там, какая-то там еще. Ничего у них не было. Вот куда Господь их вел, там, то они и туда не шли, да. И что Господь делал там, да, то вот во всем этом они и участвовали, да, там где-то вот рядышком. И не везде было одинаково, да, то есть, потому что мы читали с вами внимательно, да, где-то чудеса и знамения просто, ну, переполняли свидетельство апостола, да, а где-то совершенно ни про что ничего не происходило, да. Вот, как это сказать, вот, и вот, ну, вот, в Иерусалиме там что-то было, да, много всего, да, в этой Антиохии Сирийской, ну, что-то тоже, наверное, было, да, тут ходили, там, там, здесь бесноватая освободилась одна, и что? И особо ничего больше там, нигде там вот по Европе ничего там такого сверхъестественного не было. Зато в Ефесе прорвало, да, что даже платки с поясания с апостола Павла исцеляли там и изгоняли бесов и так далее, да. И опять тут, вот мы читаем, да, на этой Мальте всех, всех, за всех больных покремаливался и исцелил, да. А в Риме написано, ну, жил и жил, никто там не исцелился, особенно не слышно было, что там прямо кто-то, прям массово римляне в очередь стояли за Павлу за исцеление, да. То есть вот такие, такие вот вещи. То есть от чего это зависит? У апостола Павла вера на Крите была большая, а в Риме маленькая или как? Или, или в Коринфе он там, или там, допустим, в этих, Филиппах, он там сильнее верил или слабее, или еще, а в Ефесе вообще сильно заверил, и тут прям все понеслось и так далее, да? Потому что многие же так учат, да? То есть если не действует Бог, значит веры нету, да, если действует, то вера есть, значит, у тебя большая вера, да, вот, и главное, веру имей, вот, будешь веру иметь, все будет сделано, а не будешь, не будет сделано, да, а мы видим так, что на самом деле от этого ничего особо не зависит, то есть апостол Павел с той же верой, в том же послушании, да, идет куда-то, там Господь прям, ну, сыплет чудесами, да, а там ничего не происходит вообще, вообще ничего, то есть мне когда он приходил, там ни одного исцеления написано не было, а просто люди веровали и все, потому что услышали Евангелие Господь, как ты сердца их открыл. Или там в других местах что-то вот там вот происходит, это там прям чудо-чудо, а дальше вроде как будто и нет никаких чудес. То есть вот поэтому как бы вся наша с вами стратегия и тактика, да, это быть послушными Господу, да, то есть иметь желание, как вот Павел имел, это желание делиться, да, Евангелием как чем-то ценным и нести это Евангелие людям, да. И молиться об этом, чтобы, как он делал, да, и сам молился, и говорит, я вас прошу, чтобы вы обо мне молились, чтобы мне дано было благовествовать. Вот. И все остальное Бог уже устраивает. А как он будет устраивать, это уже, ну, как сказать, тут ему не укажем, да, вот как ты должен делать. Да. Нам бы хотелось, чтобы ты так и так сделал, ну, Господи, да, но как ты сделаешь, это уж как ты сделаешь. Дай мне просто смирение, ну, как бы, следовать твоему зову, куда ты меня посылаешь. Вот, поэтому... Поэтому как бы вот, ну, анализируя и смотря на вот то, что мы здесь вот с вами прочитали, да, вот стоит подражать той любви и вере апостолов, да, которые вот они имели желание нести это Евангелие. То есть как что-то на самом деле ценное, да, как что-то на самом деле важное и нужное для людей. Иначе, ну, не будет ни успеха, ни толку. Да. Вот, поэтому как-то так. Давайте.